Уважаемые братья и сестры, сейчас мы побываем в Уральском родительском комитете. Расположился он в Орджоникидзевском районе на Машиностроителей 29. Помещение офиса небольшое, но здесь действительно делают большие дела. Родители-общественники, по крайней мере в своем районе, навели порядок. Алкоголь и сигареты не продают несовершеннолетним. Выявляются проблемы неблагополучных семей и, если нужно, оказывается помощь. Вообще родители неравнодушны к любой людской беде. Мы пришли в то время, когда в комитете шло рабочее совещание.
Так, Николаевич, вот смотрите, сейчас запишите, значит, у нас выездная комиссия с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних, да? Это интернет-клуб. Мы получили информацию, что там в ночное время находятся дети и употребляют алкогольные напитки. То есть мало того, что там напитки продаются за прилавком, так еще и детям. И несовершеннолетние дети вообще, в принципе, вот даже по комендантскому часу должны находиться дома. Руководители данного клуба прекрасно знают, что они нарушают действующее законодательство, так они его нарушают втройне. То есть еще и продают детям алкоголь. Вот. И эти дети, они, как правило, считаются уже безнадзорными, потому что на сегодняшний день их родители не знают, где они находятся. То есть мы каждого ребенка будем устанавливать его личность, передавать родителю, и с родителем будет вестись профилактическая работа. Потому что то, что ребенок оказался в ночное время на улице, я считаю, что здесь родитель тоже немножечко должен нести как бы ответственность, он должен понимать, хотя бы разговаривать со своим подростком, значит, хотя бы услышать его и понимать, что он хочет, в какой круг, какое влияние. Потому что сколько мы интернет-клубов проверили, два сейчас уже закрыли, потому что им стало невыгодно экономически из-за того, что туда не ходят дети по ночам. Но это их проблема.
Кого привлекать?
Вот. Привлекать будем комиссию по делам несовершеннолетних, КДН, прокуратура там, да, прокуратура и полиция Кировского района будут участвовать в данном рейде.
Машин сколько задействовано?
Машин будет 3 машины. 2 машины будут возить сама комиссия, там будет около 8 человек, и 1 машина это мы.
Время будет
10 часов вечера, после 10 вечера, да, как раз вот ночное время. Да. После этого проверим 2 дискотеки, кинотеатр «Салют», и еще одна дискотека находится, где театр эстрады, там прямо за ним буквально во дворе сделали в подвале дискотеку.
С ними приглашают группу?
Да, там обязательно, со средствами массовой информации обязательно, потому что надо все результаты иметь видеофиксацию, то есть, что данное нарушение существует, чтобы они это все сняли. У нас рейд будет по алкоголю. Это поселок Садовая, отдаленная точка Жикизовского района. Там 6 торговых точек, где поступает информация, что дети купили алкоголь, отравились. А некоторые дети сейчас состоят на учете, которые выпили алкоголь, покупая в магазине алкоголь, выпили водку и угнали автомобиль. То есть совершили преступление, их поставили на учет за это. Поэтому нам надо обязательно выехать, проверить эти торговые точки вместе с полицией, прокуратурой, там, естественно, и уже на месте будем ориентироваться. Если продадут, не дай бог, мы будем уже... Да, мы сразу же министру направляем документ, как он просил, о том, что министру торговли, да, о том, что будет рассматривать о приостановлении лицензии. То есть будет выходить с иском в суд, чтобы приостановить лицензию на данную торговую точку. Ну а что нам остается делать? Будем, значит, таким образом действовать.
После совещания мы побеседовали с президентом фонда «Уральский родительский комитет» Евгением Борисовичем Жабриевым.
Фонд создали в 2009 году силами физических лиц. Дальше уже в дальнейшем присоединились крупные общественные организации к нашему движению, потому что в первую очередь приоритетная задача – это защита детей от насилия, от всяческого воздействия со стороны, скажем, пагубных действий, влияния против того, что их вовлекают в антиобщественную деятельность, совершают различные преступления физического и другого характера. Поэтому мы решили объединиться в районе для того, чтобы именно на районе показать пример, что родителям это не безразлично, что мы готовы навести порядок, поскольку район по численности считался самым крупным у нас в городе Екатеринбурге, и в дальнейшем уже передавать опыт в другие районы и в другие города Свердловской области. Мы проводили рейды, такие как выявление лиц по адресам ранее освободившихся по условно-досрочному освобождению. Это связано именно с развратными сексуальными действиями в отношении несовершеннолетних, так называемые сейчас педофилы, которые вышли и которые находятся сегодня на свободе. Цель – это предотвращение рецидива, для того, чтобы мы понимаем, что сегодня слабый контроль, и они спокойно мигрируют из любого города, из любой точки, они могут перемещаться и совершать эти пагубные действия в дальнейшем. Для этого мы установили гражданский контроль совместно с правоохранительной системой, проверяем их по адресам, смотрим, чем они занимаются, какой они ведут круг общения. То есть ведем конкретный контроль до того момента, пока у них не будет погашена полностью судимость. Дальше уже, я считаю, что все равно работа идет, должна быть со стороны правоохранительной системы. Такие люди, они должны быть всегда, как, скажем, под определенной галочкой. Их нельзя упускать из виду. Второе, это мы занимаемся детьми, попавшие в условия, скажем, социального неблагополучия. То есть есть социально опасные семьи, это где родители наркоманы, либо алкоголики. В таких семьях, как правило, дети, которые тоже подвержены различному насилию, которые на сегодняшний день находятся без еды, без особого своего теплого уголка. Такими семьями мы занимаемся, мы проводим профилактические мероприятия, ведем серьезную и разъяснительную беседу, берем шефство над этими семьями, пытаемся оказать какую-то реабилитацию родителям, для того, чтобы мы понимали, что ребенок в любом случае однозначно должен оставаться в семье. Первое золотое правило – ребенок должен видеть и папу, и маму нормальными. Вот. В то же время мы помогаем семьям, вот сегодня есть договоренность с территориальными комиссиями, это есть семьи, скажем так, малообеспеченные. Вот. И они не являются социально опасными семьями. Это просто те семьи, которые находятся в группе такого риска, что на сегодняшний день детей много, а денег физически не хватает. И родители вынуждены и на двух, и на трех работах работать, но, к сожалению, не успевая даже вот заработать на кусок хлеба, чтобы прокормить своих детей. Поэтому мы выходим в такие семьи, общую картину, смотрим, чем можно помочь. Однозначно, помощь мы оказываем материальную, значит, можем оказать помощь одеждой, каким-то пособием для учебы детей, если они ходят в школу. Здесь все субъекты системы профилактики действуют и взаимодействуют совместно, потому что социальная защита населения, территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и общественные организации, именно обмениваясь опытом и информацией об этих семьях, уже собирают всю, скажем так, фактуру документально, что требуется данной семье. Здесь надо помочь с едой, здесь с одеждой, здесь с пособием для детей. То есть вот такие направления мы ведем. И основное направление, мы выявляем лиц, которые вовлекают несовершеннолетних в антиобщественную деятельность. То есть в распитие спиртных напитков, значит, дальше в преступную деятельность. Вы прекрасно знаете, что на сегодняшний день вовлекают и в продажу наркотиков, и в различные разбойные нападения, кражу и так далее. И сегодня детская преступность, она приобретает все более массовый и групповой характер. А для этого сегодня мы оказываем огромную помощь правоохранительным органам для того, чтобы выявлять лиц, не дай бог, которые ребятишек, несовершеннолетних втягивают в такие пагубные действия. Поэтому очень много идет обращений от граждан, когда озабочены тем, что их ребенок попал под влиянием, как ведомый. Он попал, не в тот круг друзей, что он уже не ночует дома, что он уже не посещает школу, то есть его уже интересуют другие вещи. И мы с этим ребенком ведем тоже профилактические мероприятия, вовлекаем его в различные секции, мероприятия. Вот. Пытаемся оказать какую-то помощь в виде реабилитации и психолога в том числе, потому что его надо вытягивать вот из этого, скажем, неправильного действия. На сегодняшний день, я скажу так, поскольку мы очень много раз, большое количество раз мы выходим в семьи разные, я вижу, что территориальная комиссия и социальная защита населения сегодня любым способом готова оставить ребенка в семье. У нас были случаи, когда наоборот, ребенка надо было немедленно изымать и хотя бы в медицинское учреждение его поместить для того, чтобы хотя бы диагноз выявить, заболевание, потому что он уже там 7 дней не ел, он уже в бессознательном состоянии. Ну и то здесь территориальная комиссия совместно с медицинским учреждением, совместно с социальной защитой пытается ребенка оставить в семье. Они могут его взять на 2-3 дня, чтобы обследовать и дать ему какую-то первую медицинскую необходимую помощь. И в том числе обязательно его покормить, одеть, обуть и привести его в порядок. Но все равно пытаются ребенка вернуть. Вот когда родители уже совсем ничего не понимают. Поэтому я бы сказал, что мы своей работой показываем, что на сегодняшний день нету задачи, вот у нас здесь, у государственных органов, задача не стоит забрать ребенка, отдать куда-то его и поместить. Во-первых, помещать некуда. У нас все центры социальной помощи, они все полностью заполнены. Поэтому множество детей, которые уходят из дома сегодня, ночуют в местах концентрации. Это мини-рынки, подвалы, чердаки и так далее. То есть вот такая ситуация складывается. И поэтому мы в любом случае выявляем у этих детей, где родители. Начинаем работать с семьей, и ребенка обязательно в семью. Вот когда родители уже точно бывают. Такие случаи, когда мама говорит, он мне не нужен, я не хочу, но это уже и не мама. Поэтому ребенку нужна, конечно, уже тогда поддержка со стороны других взрослых лиц, которые будут ему и, скажем, кормить, и одевать, которые будут своего рода как бы опекунами. Поэтому вот тогда, да, стоит вопрос изъятия. А в целом страх, я скажу, заключается в следующем. Когда третий или четвертый раз маму или папу вызывают на комиссию, и когда конкретно стоит вопрос, что сегодня в суде уже будет решаться вопрос о лишении прав, потому что мы с вами раз проработали, два проработали, реабилитацию сделали. Вы не потратили ничего. Мы тратим время, деньги, возможности, нервы. Мы работаем, говорим, ребенок должен воспитываться у вас. Но они ничего не хотят понять. Тогда, конечно, вот когда уже вопрос подходит к тому, что в суде вот-вот уже решится вопрос о лишении, тогда это как репрессивная мера, скажем, воздействие. То есть у него начинает что-то срабатывать. Да, действительно, это же мой ребенок. Как же я мог до такого состояния докатиться? То есть вот так вот. И бывает, что и в суде даже оставляют ребенка в семье. То есть все равно задача стоит, как бы оставить ребенка.
На данный момент мы сделали такой вывод. Ювенальная юстиция в ее классическом зверском проявлении существует на данный момент в Европе. В частности, во Франции она укоренилась, и потому и не может актриса Наталья Захарова 12 лет общаться с дочерью, со своей родной, что французы боятся. Если они признают, что Захарову лишили общения с дочерью незаконно, то сотни тысяч французских семей восстанут, потому что сотни тысяч детей уже отобраны во Франции по самым незначительным поводам. На прошедшей неделе мы беседовали с Людмилой Нечаевой, представительницей Екатеринбургского городского родительского комитета, которая постоянно держит связь с Натальей Захаровой. Та находится в Париже и все-таки надеется вернуть дочь. Послушаем фрагмент этой беседы.
Последний раз вы говорили, что вам нужно сейчас сделать какой-то один очень важный шаг.
Важный шаг должен быть сделан при помощи, повторяю, российских властей. Это признание моих родительских прав во Франции. Потому что Маша все время об этом сама говорит. Ей постоянно тыкают в нос. У твоей матери нет родительских прав. Весь мир знает, что мои родительские права были отняты. А по поводу какой-то внушающей нахватнической любви рапорт, который написала психолог приюта, который никогда не видел ни меня, ни Машу, и теперь французские власти имеют наглость моей дочери говорить, что у меня нет на нее родительских прав. А у меня родительские права есть, потому что они мне подтверждены российским судом, что для меня гораздо важнее, потому что российский суд базировался на Европейской конвенции по правам человека. Французский суд базировался на клевете, на доносе. Последний шаг – это войти в контакт с ребенком, которого я прошу французских властей оставить в покое. Уже 14 лет ее жизнь уничтожена. Я им хотела бы сказать, оставьте нас в покое. Вы никогда не победите, потому что вы вмешиваетесь в святое, в любовь, данную Богом. Вот французские власти считают, что они должны изменить заповедь Бога. Они должны дать заповедь. Ненавидьте друг друга.
Скажите, а сейчас вот сколько примерно детей отбирается во Франции?
Цифры, естественно, подтасовываются. Уже в то время, когда мы знали, что за 66 лет порядка 4 миллиона детей отнято у родителей, представители французской Министерства юстиции в Лонгарде в 2010 году в французском посольстве в России, что их всего 165 тысяч. Но это просто достаточно набрать в интернете «Les associations contre les placements des enfants», ассоциации французских против помещений детей, и будет понятно, что это ложь. Мне прислали петицию, которую я с просьбой подписать, об одной женщине-правозащитнице француженке, которая боролась против беззакония. Ее приехали утром, забрали в пижаме и увели в психиатрическую, увезли в больницу, где она пробыла месяц. Там ее обрабатывали и после этого оставили еще на 6 месяцев. Вот сейчас французские правозащитники подписывают петицию, чтобы эту несчастную женщину-правозащитницу отпустили спокойно, не кололи ее уколами, чтобы она превратилась в полного зомби. Вот что происходит. Людей в психиатрическую лечебницу сажают насильно, увезя человека в пижаме.
Наталья Вячеславовна, еще один момент такой мы обсуждали. Помните, об усыновлении российских детей во Франции?
18 ноября была подписана комиссия между премьер-министром тогдашним Путиным и Фийоном Франции. О чем была подписана эта комиссия? Ну, как будто бы о предотвращении, повторяю, как можно предотвратить конфликт, не знаю. Семейные конфликты, связанные с российскими и французскими детьми, с разводами. Подписано было решение соглашения об усыновлении российских детей во Францию. Я в это время находилась в колонии. Вернее, не в колонии находилась, а об этом проекте услышали в колонии, когда я там находилась. И когда я выходила 6 августа из колонии, помилованная президентом, то одна заключенная написала мне письмо, которое я до сих пор храню и которое очень волнительное. Она пишет, что как можно было подписывать такое соглашение, когда одного ребенка, Машу Захарову, не могут до сих пор французы выпустить из своих лап ювенальных. Как можно подписывать такое соглашение, когда усыновлении детей, она имеет в виду, когда дети, усыновленные дети, будут иметь точно такую же судьбу, как судьба Маши. Потому что, она пишет, Наталья Захарова родная мать Маши, а ведь это будут приемные родители. У них вообще не будет никакого права голоса. Их отнимут детей, и все. И мало того, им больше вообще запретят усыновлять детей. Главное, русских детей выцегонить из России сюда. А потом с ним можно делать то же самое, что с жизнью Маши. И третье, она пишет, если у нас какое-то самосознание, что мы россияне, великая страна, что с нами так уничижительно обращаются, 6 президентов участвовало в деле Маши. 6! Такого не бывает. Это дело достойно книги рекордов Гиннесса. Никто не победил из этих президентов. И мы отдаем наших детей усыновлять во Францию. Под предлогом, что типа контролировать будем теперь хотя бы, потому что как само признает этот документ, что раньше российские дети во Францию просто шли этапами, вагонами, эшелонами, и никто это не отслеживал и не контролировал. И где эти дети, в чьи лапы они попали, никто ответить не может. Потому что российское посольство, я это отвечаю с полной ответственностью, не в состоянии контролировать, как здесь усыновленные дети живут. И в состоянии российского посольства 1,5 человека работают. Поэтому это сказка про белого бычка, что якобы французские, российские дипломаты французского посольства могут ходить во французские семьи и наблюдать, как развивается российский ребенок. У них нет на это времени просто и возможности.
Недавно Наталье Захаровой, благодаря ее упорству, благодаря ее терпению, удалось все-таки узнать, в каком приюте находится девочка, и мельком повстречаться с ней около школьного автобуса. Встреча была теплой, но короткой. Мама убедилась, что девочка жива-здорова, высокая, стройная, красивая, но психологическое состояние Маши Наталью Захарову все-таки беспокоит. Да и какое оно может быть, это состояние, если ребенок живет много лет без родителей в приюте?
А, и еще такой вопрос. Скажите, наше посольство вам оказывает помощь в последнее время?
Наше посольство оказало мне материальной, юридической, правовой помощью, хотя есть на это указ Путина 1446-р за 2008 распоряжение, год о том, что соотечественникам должна оказываться отказ, что я не соотечественница. Это тоже вызывает удивление. Когда я играю спектакль, у меня 21 февраля в Париже с успехом прошел спектакль, вы можете на Фейсбуке видеть отзывы и фотографии, то я тогда называюсь соотечественницей, которая играет во Франции спектакль. Когда же мне нужно оказать правовую и финансовую помощь, то тогда говорится, что я не соотечественница. Давайте все-таки разберемся, кто же я.
Бинальная юстиция Франции очень боится, видимо, потерпеть поражение именно в этом деле, потому что они же очень много сделали, чтобы Наталья проиграла. Она вышла из тюрьмы сейчас, она вернулась во Францию сейчас. И ей осталось сделать последний шаг, чтобы вот Маша выразила свою волю в суде, чтобы они соединились с матерью, что она сказала, что она хочет жить с мамой. Вот и все. Сейчас нужна просто молитвенная поддержка, чтобы эти люди, которые, их было немало, продолжали молитву свою. Именно вот об этой семье, чтобы они не прерывали ее. И хочу сказать еще, что когда мы начинали, у меня нет ни знания французского языка, ни юридических каких-то знаний. Но Богу все возможно, и надеюсь на помощь Божью. Мы нашли переводчика, мы нашли там людей, которые нам помогали. Во время моей поездки в колонию к Наталье помощь Божья ощущалась вот явно, буквально. Я все эти моменты записывала даже. И там я посетила женский монастырь, где встретила матушку Иулианию, точнее, сестру Иулианию, у которой сын жил в Екатеринбурге. Живет. И она молилась тоже. Ну, то есть там без Бога ничего бы не вышло.
Члены Екатеринбургского городского родительского комитета Людмила Нечаева связывалась по скайпу с Натальей Захаровой, актрисой, которая продолжает во Франции ждать решения участи ее маленькой семьи, ее и дочери Маши. Есть тревога у российских родителей по поводу того, что эта бесчеловечная система, ювенальная система придет все-таки и к нам. Но пока как мы выяснили, у России несколько другие проблемы. Сейчас очень часто, по словам президента фонда «Уральский родительский комитет» Евгения Борисовича Жабреева, приходится вразумлять родителей, которые просто не хотят воспитывать своих детей. Продолжаем наш разговор.
То есть, получается, ювенальная юстиция – то, чего мы все очень сильно боимся, того случая, как вот у Захаровой во Франции отняли девочку, потому что она слишком любит страшилки пока.
У нас таких случаев, я не знаю, с 2009 года мы более 300 семей посещаем. Я ни разу не видел, чтобы могли вот так вот изъять ребенка, скажем так, из-за того, что что-то там не подходит, там, или, допустим, папа с мамой поругались и считают, что у ребенка психическое состояние неуравновешенное и так далее. Изымают только в сугубо, скажем, таких неблагоприятных условиях. Это когда вот мы приходили, ребенок лежит в коляске, здесь варят наркотики, значит, ребенок уже третьи сутки не может открыть глаза, он не издает никаких вообще, скажем, движений, он даже не, в свои 3 года он не может переворачиваться со спины на живот, то есть он полностью как парализованный. И мы вынуждены были этого ребенка взять со службами опеки и поместить его в медицинское учреждение, и нашли у него 4 диагноза, очень страшные диагнозы, которым ему нужна была реабилитация срочно, лечить надо было ребенка. Так и то, за это время выделили отдельную комнату маме, сделали ремонт, поставили кроватку. Ребенка вернули, восстановили на ребенка документы. Ребенка вернули уже в нормальное состояние. И мы видели, что мама как бы уже пришла в себя, отказалась от наркотиков, стала заниматься более-менее, ну, как бы воспитанием. То есть, вот я считаю, вот это как бы хороший повод для того, чтобы говорить, что на сегодняшний день не изымают. То есть, это как пример, что не изымают. Нет такого, что вот взять и все. То есть обязательно ребенок должен находиться в семье. Все это прекрасно понимают.
Объединение родителей – это сила?
Объединение родителей – это большая сила. Власть сегодня научилась слышать родителей, потому что все проблемы социальные. Даже если у взрослого человека проблемы на работе, это все сказывается на детях. У детей в школах, в садиках проблемы. Многие не могут устроить своих детей в садике изначально, потом толком не могут попасть в школы. Потом какие-то проблемы с ними в школах, с этими детьми, из-за того, что один закон где-то поменялся на другой закон или еще что-то. И постоянные проблемы, они все вокруг нас. Это мы и дети. Других проблем пока мы как бы особо не знаем. Поэтому 85, там, может быть, 90% проблем государство, оно научилось слышать, потому что родительская общественность объединилась. Сегодня вот это вот, скажем, не разобщенность уже, а вот это вот наоборот, обмен информацией, обмен какими-то проблемами, рациональные решения по выявлению этих проблем, задач определенных, дало повод, что государство начало менять законодательство более-менее в лучшую сторону в отношении как бы наших детей и нас. То есть на сегодняшний день я точно знаю, что по тем рейдам, вот по алкоголю, который мы проводили, мы говорим, молодежь спаивается, молодежь курит, молодежь пьяная приходит в школу, надо запрещать, торговать в ларьках, везде, в киосках. Уже закон сделали, уже запретили, уже после 11 алкоголем не торгуют. Мы точно знаем, что сейчас уже до уголовной ответственности есть решение в законодательном, на законодательном уровне, когда к уголовной ответственности могут привлечь продавца, продавшего, не дай бог, даже банку джина. То есть это уже вот так. Второе, значит, на сегодняшний день за ненадлежащее воспитание, вплоть до уголовной ответственности, родители-наркоманы, которые не хотят ничего понимать, они должны понимать, что есть институт семьи, и они законные представители своего собственного ребенка. И когда они просто выбросили ребенка на улицу, они должны отвечать собственной головой. Их надо наказывать вплоть до уголовной ответственности. Тогда вот этот страх, который будет преодолевать ими, они будут как бы, скажем так, немножечко возвращаться к жизни. То есть именно переступая через собственный страх, они будут уже видеть свою собственную проблему, что произошло. Пока все было безнаказанно, пока никто никому ничего не делал, это довело до такого состояния, в принципе, то, что сейчас у нас существует. Вот обращение граждан. Вот обращение данной гражданки, у нее погиб ребенок, на него упали футбольные ворота. Значит, сейчас вся информация передана в прокуратуру, и совместно с комитетом, совместно с прокуратурой мы взяли это все на контроль, дальше будем доводить это до уголовной ответственности и до суда. Обращений разных много. В 32-й школе погибла девочка. Сейчас многие родители считают, что неправильно была проверка, то, что она была неправомерная, неполная. Значит, мы также заступились и идем, значит, сейчас к тому, что прокуратура как бы нас услышала и проводит досконально, то есть на все нарушения в данной школе, из-за чего все-таки это могло произойти. Обращений много, в том числе обращения с насилиями. Вот гражданка проживала в городе Санкт-Петербург. Над ней издевались, взяли ее в заложники, приехала сюда, ее забрала мама. Сейчас Этот человек, который издевался над ним, приехал сюда и ее здесь ищет. Прокуратура Санкт-Петербурга никак не хотела избраться за решение этой проблемы. Мы отсюда решали вопросы. Раз в неделю отправляли письма, значит, раз в неделю подключали людей, депутатов Государственной Думы, добились того, что, значит, материал попал в Следственное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу. То есть решаем вопрос, чтобы был возбужден материал, и данное лицо было привлечено к уголовной ответственности. То есть, и на сегодняшний день мы рассматриваем все. Вот смотрите, пожалуйста, к нам обратились вот бабушка. Она живет вообще в Челябинске. Я лично с Виктором Ильичем Сиколовановичем уезжал. Вот ее заявление. Были определенные запросы Министерства социальных отношений. Да, уполномоченная по правам человека, тоже вопрос на контроле. Сейчас, в данный момент, выглядит таким образом, что, значит, там возбуждено уголовное дело. Сейчас полное, значит, идет рассмотрение всех материалов, потому что достаточно много времени прошло. Но, по крайней мере, хотя бы удалось возбудить это дело. И любое, вот, допустим, если даже просто что-то где-то как-то кому-то показалось, вот они приходят сюда, бабушки, дедушки, им просто нужна юридическая помощь, консультация. Мы всех выслушаем, берем обращение и с ними обязательно работаем.
Даже соседи,
вот, пожалуйста. Да. Здесь есть такие вещи, когда родители жалуются на своих детей, достаточно взрослых детей, и говорят, что моя дочь не занимается, давайте я возьму опекунство, она готова отказаться от ребенка. Это, конечно, очень неприятно слышать, но мы вынуждены помочь, потому что ребенок, опять же, должен остаться в семье. Раз уж мама поставила на себе крест, ну пусть хотя бы бабушка занимается воспитанием, она законный такой же представитель, и никто не имеет права лишать ее такой возможности заниматься воспитанием собственного внука. Вот у нас примерно...
Есть даже решение Верховного суда Российской Федерации.
Вот, пожалуйста. Просто у людей появляется вера.
Вера и
действительно организация. Да, вот не просто звук какой-то, а что они действительно реально пытаются...
Вот, пожалуйста, да. Вот зарегистрировали аппарат уполномоченного по правам ребенка, передали, да, обращение. Вот буквально 27 февраля, вот, она к нам обратилась, мы сразу отвезли. Вот, зарегистрировано, значит, сейчас, насколько нам известно, значит, все материалы будут переданы в Следственное управление Следственного комитета уже по Свердловской области и уже будут контролироваться со стороны еще уполномоченного управления ребенка. Да, по детскому дому обратились тоже люди. Сейчас подготовили, значит, обращение. Будет выездная комиссия. Будем узнавать уже на местах, встречаться с людьми, значит, там жаловаться. Будем уже точно там на местах ориентироваться, как говорится, в чем есть ее нарушение. Либо это какое-то воровство материальное, либо это, допустим, просто неправильное использование этих средств. Ну, так скажем, там не то купили, или еще... Да, нецелевое использование. То есть. Но в любом случае мы считаем, что все деньги, которые поступают на эти нужды, этим ребятишкам они должны быть доведены до конца, поэтому мы будем здесь работать однозначно, будет выездная комиссия. Вот у нас, пожалуйста, то, что мы действительно даже называем, уже даже не переписка, а реально работает. На сегодняшний день нам уже приходят ответы от прокуратуры Санкт-Петербурга, там наказали должностных лиц за то, что они занимались волокитой по данному материалу. Вот. Мы дальше эту ситуацию отслеживаем, потому что мы хотим, чтобы все-таки уголовное дело было возбуждено. Там есть реальная уголовная статья, но ее долго не возбуждали. Поэтому мы свои требования и через депутатов Государственной Думы вынуждены были обращаться к Генеральному прокурору России для того, чтобы это дело было возбуждено и передано в Следственное управление. Сейчас мы точно получили ответ, что Следственное управление оно передано, и решается вопрос в течение 10 дней, 10-дневный срок о его возбуждении по данной статье. Также нам приходят вот такие вот ответы аппарата уполномоченного по правам человека Российской Федерации. Генеральная прокуратура Российской Федерации, пожалуйста, то, что, значит, работа ведется, они нам тут написали документ. И вот Генеральная прокуратура снова Российской Федерации, она пишет проинформировать теперь уже депутатов, Генеральную прокуратуру и общественную организацию Уральский родительский комитет. То есть получается, что сегодня уже вопрос стоит у трех структур, значит, у нас, у депутата Государственной Думы и лично Генерального прокурора России. Пока считаем это как бы неплохой работой, потому что другим на местах даже ничего не удается сделать. А мы вот даже по территориальности не своей уже что-то у нас получается.
По своей-то у нас, конечно, тут очень хорошо помогает и полиция Орджоникидзевского района, и прокурор нашего района.
То есть на сегодняшний день даже с города Тугулыма приходят обращения, когда тоже обращаются там по убийству молодого человека, приехали родители сюда на поезде, мы долго с ними работали, сделали определенные запросы. В принципе, нам удалось, вот там возбудили уголовное дело, дело дошло до суда. Но очень, конечно, тяжело работать, когда территориальность
достаточно далеко от нас. Но тем не менее мы все равно никого не оставляем в беде. Хотя бы что-то мы пытаемся хоть как-то выровнять ситуацию, хоть как-то зацепить ее, хоть как-то помочь, потому что каждый человек, это каждый голос его должен быть услышан действительно.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с президентом фонда «Уральский родительский комитет» Евгением Борисовичем Жабреевым. Помощи Божией комитету в его нелегком, но важном деле. И всех нас сохрани Господь.